Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии обозревателей Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. Кир, еще раз привет.
Привет, всем привет.
Слушателям нашим в очередной раз предложу присоединиться к нашей трансляции на YouTube. Там есть канал «Радио «Спутник». Пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Есть возможность пообщаться напрямую, что называется, да, задать вопрос. Мы его переадресуем нашим специалистам. Помимо там онлайн-трансляции есть масса записных интересных программ. Так что добро пожаловать. Ну, а мы, собственно, к теме сегодняшнего часа эфирного. Начало осени традиционно знаменуется открытием нового театрального сезона. В нынешнее пандемийное время культурные учреждения переживают не самое удачное время.
Разумеется.
Например, осенью прошлого года, 2020-го, число россиян, готовых идти в театры, сократилось вдвое по сравнению с 2019-м. Это при том, что я слышал эту статистику от Константина Аркадьевича Райкина, который говорил, что по всему миру число людей, которые хотя бы раз были в театре, не превышает 9%. То есть 91% вообще никогда не были в театре, 9% хотя бы один раз, а те, кто регулярно ходит, понятно, их еще меньше. И вот их количество сократилось из-за пандемии. Ну и понятно, что некоторые театры еще до старта сезона обратили на себя внимание достопочтенной публики, кто-то внутренними разборками между труппой и руководством театра, другие анонсами неоднозначных постановок и самими постановками, третьи появлением спорных персон на сцене. В общем, о театре, востребованности, скандалах и репертуаре. Поговорим сегодня в эфире. С нами на прямой связи художественный руководитель театра Романа Виктюка Денис Азаров. Денис Николаевич, здравствуйте.
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 Денис Николаевич, что ждете от нынешнего сезона?
Полного зала.
Ну вот давайте об этом поговорим, о пандемии. Как пандемия на вас повлияла, как пережили прошлый год, что с ограничениями на будущий театральный сезон?
Слушайте, ну вы знаете, все-таки у меня только полгода в этом театре, да? Угу. Я-то сам пандемию переживал, еще будучи не художественным руководителем, а просто свободным художником, но то, что на что я успел обратить внимание за эти полгода, что у театра есть своя очень преданная публика, которая, несмотря ни на что, все равно ходит. И у нас даже, несмотря на ограничения по заполняемости зала, которые менялись там 50%, 75%, там это все время по-разному было, у нас все равно зал даже с этими ограничениями полный, потому что, правда, у этого театра есть специфическая своя публика, которая очень ему предана.
Скажите, пожалуйста, ну вот времена пандемические заставляют посмотреть, я не знаю, там, в ведомость, да, в зарплатную, и в сторону новых форматов. Какие процессы для вас более приятны с точки зрения, ну, администратора, менеджера?
Ну, что касается зарплат, тут надо сказать, отдать должное Департаменту культуры города Москвы, который, конечно же, помогал и сделал так, что, скажем так, прямо катастрофического удара по материальному благосостоянию актеров не произошло в этом театре, по крайней мере. Вот. А что приятно, новые форматы? Ну вот мы запускаем, понятно, что Zoom, по которому мы сейчас общаемся, стал своеобразным символом времени, и мы уже делали такой проект, что мы с Русским театром в Вильнюсе делали читку «Мастер и Маргарита», где половина актеров были из Вильнюса, половина из театра Романа Виктюка. И это было связано с тем, что Роман Григорьевич ставил в этом театре. И вот мы сейчас запускаем целый ряд таких проектов с другими театрами, такие совместные читки по Зуму. Это будет и Русский театр Таллина, это будет театр, драматический театр города Львов, Украина. И вот такой вот делаем проект с театрами, где Роман Григорьевич ставил международный. Но если лично ко мне, то мне вот этот, ну, как бы я небольшой поклонник такого, как это правильно сказать, ну, зум-театра, да. Я все-таки в этом смысле более традиционный, классический человек, но это уже дело вкуса.
Да, ну а
время,
публика-то как,
свои условия.
А публика-то как воспринимает вот эти зум-постановки? Честно говоря, да, действительно. Слушайте, но когда тут перед тобой половина труппы, значит, играет вживую, делится эмоциями, а через экран-то порой, ну, трудно дать все то, что ты можешь дать при непосредственном общении.
Ну, я с вами соглашусь, да, это, опять же, только лично мое мнение, что театр, конечно, подразумевает процесс здесь и сейчас, в отличие от кино, да, которое имеет немного другой закон восприятия. Но, опять же, ну, это, вы знаете, я все время говорю, это сложно отрицать то, что само приходит, да, то есть как бы... Я все время привожу такой простой пример. У меня старшая дочь сидит в ТикТоке, а я завис в Фейсбуке. Понимаете, да? Я очень плохо понимаю, как этот ТикТок работает, но я понимаю, что это данность. Ну, это так и есть. Вот тут то же самое. Данность заключается в том, что хорошо это или плохо, это не нам судить, наверное.
Это правильно. Смотрите.
Пандемия дала нам вызов искать новые форматы.
Да, верно. Денис Николаевич, ну и вот развивая эту тему, это ведь хороший, действительно, такой хороший вопрос для обсуждения. Вот вы говорите, значит, у театра есть свои преданные поклонники. Понятно, что вам сейчас, так сказать, ну, наверное, тяжело, да, потому что у этой достопочтенной публики, которая привыкла к этому театру, у нее есть свои ожидания, свое представление о репертуаре, об игре актеров и так далее. С 18-й стороны это время, когда дочка сидит в ТикТоке. А ведь театр для того, чтобы жил, надо эту дочку, вашу или чью-то другую, ну, в каком-то смысле подтолкнуть, чтобы она взяла, например, да, и пришла в этот театр. И, соответственно, для того, чтобы она пришла, вот, ну, там есть Zoom и прочие технологические штуки. Есть ли у вас проблема вот такого рода? Как привлечь, с одной стороны, публику, с другой стороны, не потерять и не огорчить своих преданных поклонников театра? Вот об этом пару слов.
Вы знаете, это может прозвучать немного как такой романтизм, да, но вот есть такой выдающийся режиссер в Санкт-Петербурге Григорий Козлов. И он мне как-то сказал, что если ты будешь делать искренние и честные спектакли, то зал всегда будет полный. Да, это попахивает немного романтизмом, но Григорий Михайлович это доказывает каждый день со своим театром «Мастерская», который находится на Выселках Санкт-Петербурга, и там постоянно полный зал. Мне кажется, что если театр будет продолжать так же искренне работать, но, конечно, немного уже по-другому. Понятно, что я и не собираюсь себя сравнивать с Романом Григорьевичем, и понятно, что открывается новая страница у театра, и приходит новая публика. И слава богу, что старая публика не испугалась и вроде как, ну, в общей своей массе принимает то, что происходит. Я думаю, что если продолжать так же честно работать, то все будет хорошо. А если говорить про молодое поколение, то для меня отдельная очень важная тема, и вот в следующем сезоне она будет разрабатываться, это как раз-таки создание неких таких семейных спектаклей для семейного просмотра. Да? Вот знаете, как вот Pixar делает мультфильмы, которые могут смотреть и взрослые, и дети. Да? Это одинаково интересно. Не детские там развлекаловки, а именно когда серьезная тема, но которую может воспринимать и ребенок, подросток и взрослый, чтобы было интересно и родителям, и детям. И вот первый, я приоткрою немного тайну на план на сезон, вот первая такая премьера будет уже в ноябре, ее поставит Екатерина Корабельник. Этот спектакль будет называться «Беглецы», и работа... Вообще вот сейчас есть огромный целый пласт режиссеров, которые занимаются именно детским и подростковым театром. Это вообще совершенно другой жанр. Я, например, не умею. У меня был опыт, и он был ужасен. Вот как бы это был провал. А есть режиссеры, которые специализируются на этом и делают это как-то очень интересно, необычно. И я, опять же, все проверяю на своих детях. И у меня старшая дочь там тоже ходила на спектакли, и это в них попадает. И таким образом они начинают, наверное, хотеть узнать, а что такое театр. Это все-таки не поход со школы на классическую пьесу, да, которой все Это мой травмический опыт. Я ненавидел театр, серьезно. Потому что нас водили в Амхат Горького, тогдашний еще, понимаете, на какую-то Белую гвардию нескончаемую. Я как бы... Ну, это был ужас. Вместо того, чтобы нас сводить, к примеру, там, ну, тогда уже был ЦДР, на современную пьесу, которая про нас. Да? Вот.
Кстати, это очень важная вещь. Слушайте, у нас с вами похожий опыт, честно говоря, вот в этом контексте. Да, приводят куда-то, зачем-то люди со сцены громко почему-то, значит, ну, орут буквально. Да, и ты, ну, ты как-то, да, чувствуешь себя неуютно, мягко говоря. Слушайте, а еще, знаете, я хотел с вами о чем поговорить. О конкуренции. Но в Москве масса театров. Я уж не назову сейчас конкретную цифру, конкретное число, но их огромное количество. Как удается удержать конкуренцию? Вот то, опять же, возвращаемся к публике, которая, ну, любит, к преданной публике, или вот за счет, в том числе, вот таких форматов, это очень интересно. Я, наверное, пожалуй, со своими приду к вам на вот этот «Беглецы», да, такой для всех, или семейный спектакль, крутой.
Ну, то есть, с одной стороны, удерживать аудиторию и завоевывать новую. Как вам удается?
Нет, тут даже конкурировать с другими театрами.
Ну, вы знаете, сейчас сложно еще проанализировать эти полгода, пока я художественный руководитель, да? Но, да, конкуренция, конечно, Москва – это, наверное, один из самых конкурентных театральных городов в мире, ну, так по большому счету. И тут есть выдающиеся театры, которые как бы дают определенную планку качества, к которой надо стремиться. Но мне кажется, что сейчас это не новая мысль совершенно, я не первооткрыватель, что театр, он должен становиться больше, чем театр. То есть театр – это некое место, куда ты не только вечером приходишь посмотреть спектакль, а это какой-то некий, назовем это, ну, культурный центр, да, где помимо спектакли, как самое важное, происходили бы разные сопутствующие события, не знаю, там лекции, концерты, разовые акции, лаборатории. Вот мы сейчас с осени активно будем этим заниматься. То есть будет очень много, назовем их так, что ли, эксклюзивными разовыми событиями, событиями, да, на которые люди, мы надеемся, будут стремиться прийти, потому что они это увидят только один раз. Я думаю, что за счет расширения вот этого какого-то поля деятельности можно вступать в конкуренцию. Помимо, конечно, все-таки в главе угла это качество выпускаемых спектаклей, и те режиссеры, которые будут у нас ставить, они должны, по идее, вызвать интересы. Это лучшие из лучших, по крайней мере, мне так пока повезло собрать. Ну, посмотрим. У нас только этот путь начинается. На самом деле, вот, и это скорее можно будет поговорить ближе к Новому году, насколько мы выдерживаем эту конкуренцию.
Слушайте, вот это тоже ведь такая история, да, качество. Качество, а еще вот эти все современные словечки, там, типа эффективность, KPI и прочее-прочее. Применимы ли они к постановкам? Что за критерии просто? Ну, вот...
Ой. Слушайте, ну да, ну критерий в искусстве, он всегда субъективен, это же понятно, да, и я, конечно, понимаю полностью, что то, что для меня, то, что я называю качеством, для кого-то это может показаться некачеством, но есть еще другая прекрасная и тоже абсолютно неточная вещь, это интуиция в искусстве, да, и вот если тут в театре интуиции надо доверять, и ну, не хочу хвастаться, но пока меня интуиция не подводила. Надеюсь, что не произойдет в этот раз. Интуитивно я чувствую, что все у нас будет, что те люди, которых я приглашаю работать здесь, они дадут ту самую эффективность, про которую вы говорите. Потому что, конечно, эффективность это применимо к театру, и это начиная от формального критерия продажи, количества проданных билетов, заканчивая критериями, я не знаю, сколько про нас написали в СМИ. Вот про пир написали много. И это уже показатель, на мой взгляд.
Еще хотел вас спросить про публику. Ну, вам удалось поработать, вот я смотрю, и в Новосибирске, и в Ярославле. А публика отличается?
И в Германии.
И в Германии, да. Вот про публику расскажите, пожалуйста. Есть ли разница?
Учитывая, ну да, публика...
Да, да.
Публика, она везде, конечно, разная. Москву не надо сравнивать, потому что Москва – это мультикультурный город, такой винегрет, понимаете, да, тут есть все. Публика везде разная, и Это очень интересно наблюдать, например, в Ярославле. У них есть, это смешно, у них все ходят в театр Волкова обязательно. Uh-huh. Даже если они не очень понимают, про что они посмотрели спектакль. Но это их, и все ходят на хоккейные матчи Локомотива. То есть у них есть два таких культурных феномена, которые, вот если ты ярославец, ты должен ходить в театр Волкова и должен смотреть хоккей. Новосибирск – это вообще суперсовременный город, и во многом, мне кажется, в плане публики опережающий даже Москву, потому что они очень любят театр, у них несколько сильнейших театров, у них сильная театральная школа своя собственная там. Да, каждый город — это какая-то своя атмосфера, но и публика, конечно, отличается, но она не отличается в качественном соотношении, понимаете? Нельзя сказать, что в Ярославле публика лучше или хуже, чем в Москве. Ну, это да, просто да. Какой-то определенный контекст, который да, надо учитывать, да, и вот я бы так, наверное, сказал.
Чем? Вот расскажите какие-то тонкости. Вот как она все же отличается? Ну, там, типа, смеются в разных местах, например, да? Ну, или...
Нет, я вам скажу другой пример. Например, те же самые ярославцы, они даже если театр будет в полном провале, они его будут защищать с пеной у рта до конца, что это наш единственный первый русский театр. Они сами в своих чатах могут уничтожить вот все-все-все, но вот снаружи они будут говорить, что лучше нет нигде в мире. В отличие от публики в Москве, которая может прийти и уйти. Ну, вы понимаете, да? Вот, например, такая вот есть вещь. Они такие преданные патриоты своего театра, к примеру.
Да, Денис, вы уже не раз сказали, что вы не так давно трудитесь в театре Романа Виктюка, который ушел не так давно из жизни. В одном из интервью вы сказали, что театр в этом плане, театр Романа Виктюка, уникален. И если постановка разрушится, тогда мы с ней будем расставаться, потому что нет ничего хуже, чем разваленные спектакли мастеров. Это все превращается в музей в плохом смысле слова. Трудно не согласиться с вами, но поясните, пожалуйста, что вы имели в виду?
Ну, что я имел в виду? Имел в виду, ну, есть определенные критерии.
Как понять вообще, спектакль разваливается? Когда вы это чувствуете? Кто-то фальшивит?
Опять знаю, интуиция?
Кухня, понимаете? Вот хочется понять это.
Но эту кухню, вы знаете, я преподаю режиссерам в ГИТИСе на курсе Иосифа Хархегауза, и мы все время общаемся на эту тему, что вроде как, казалось бы, как это сформулировать, это сложно сформулировать. Вы знаете, каждый спектакль имеет свой срок жизни. Да? Если спектакль, если артисты внутри спектакля существуют точно, внятно и убедительно, тогда спектакль живет. Как только артисты начинают существовать формально, то есть они просто не подключаясь, не понимая смысла, просто технически выполняя свою функцию, тогда спектакль начинает разваливаться. Это очень, я сейчас грубо сказал, да, вот совсем грубо, там есть еще много-много разных факторов, но это очень быстро, это условная неправда, которая появляется в спектакле, она очень быстро всплывает. Но я бы хотел бы уточнить то, что если вот мой собственный спектакль «Пир» по Хармсу через год окажется недееспособным, то я его сниму тоже. И тут все должны быть в равных условиях. Спектакль должен жить столько, сколько он живет.
То есть быть честным перед собой и перед зрителем.
Конечно, да. У спектакля может быть короткая, но очень яркая жизнь, но это лучше, чтобы она была короткая и яркая, чем длинная и скучная. Вот так скажем, как бы и бессмысленная.
Вот что касается, соответственно, сценической, да, истории, вы уже ответили, а вне сценической, да, я имею в виду дисциплина, да, люди творческие, да, там кому-то что-то, возможно, больше позволено, чем другим. Дисциплину как в театре вообще поддерживать, налаживать?
Ну, как и везде, есть определенные правила поведения, назовем их так, да, правила сотрудничества, и я бы не сказал, что, вы знаете, но на самом деле актерская профессия, она, это кажется, что это как бы что-то такое, что попало, назовем так, это профессия, требующая очень серьезного самодисциплины. Просто, ну, я вам должен сказать, что как...
Вы просто знаете, ну, да. Понятно, вот это там театр, дом, театр, семья. Да. Мы видим и становим свидетелем не только это там история нашего вот нынешнего года, да, это на протяжении там последних десятилетий, а может быть и вообще всего существования театра. Когда возникают некие разногласия между труппой и там, художественным руководителем или человеком, который объединил в себе должности, так сказать, директора там, финансового и творческого руководителя. А теперь просто почему это становится актуальней? Ну, за счет интернета, соцсетей, когда у актеров появилась возможность выступить публично, вне зависимости от того, там, он выступает в СМИ или просто написал пост в Фейсбуке, где у него там десятки тысяч подписчиков. И здесь возникают, как мне кажется, для художественного руководителя какие-то, может быть, не проблемы, но какие-то новые условия, да, в которых ему приходится существовать.
Ну, не знаю даже вам, что ответить. Это не совсем уж такие новые условия, но просто дело в том, что... Вы знаете, тут мне сложно это ответить, потому что я такой внутри абсолютно, в хорошем смысле слова, абсолютно либеральный человек, да, и я все время говорю, говорите, что хотите, просто дело в том, что, если вам что-то не нравится... Вы знаете, как вот так? Давайте так. Я пример все время привожу простой. Когда меня что-то не устроило в определенном театре, который для меня был родным, в котором я работал, я из этого театра ушел. Uh-huh. Я написал заявление об уходе и сказал, друзья, дальше как бы сами, а я в эти игры играть не буду. Я понимаю, что моя позиция – это позиция, наверное, сильного человека, и не все, и многие будут сидеть до конца, но я все время говорю, ребят, если вам что-то не нравится, вы говорите. Если это противоречит моим взглядам на наше будущее, тогда что я могу сказать? Ну, тогда надо расставаться.
Ну, как вы, вот давайте уже прямо я так...
Я вот за честный как бы диалог.
Да. Смотрите, я прям без экивоков, что называется, в лоб спрошу вас. Как вы реагируете на вот эти скандалы? Ну, например, в театре Ермолова и с Меньшиковым, в театре в МХТ имени Горького с Бузовой и с назначением Байкова на должность. Это все норма? Ну, это так было всегда? Первый ответ, да, так было всегда, ничего в этом страшного нет, но публика обсуждает, да и пусть обсуждает. Или это действительно некая современная тенденция?
Нет, так было всегда, и публика обсуждает, и пусть обсуждает. К сожалению, я не буду комментировать ни ситуацию в Амхате, ни в Ермоловском, потому что это, скажем так, их личная история, где везде есть свои определенный контекст, но я просто скажу общий комментарий к тому, что, к сожалению, у нас есть почему-то в нашем сознании в России есть такая вещь, как актер — это какой-то небожитель, это вот служение. А на самом деле, хорошо, может быть, футбол в нашем случае не самый правильный пример.
Что, но его пригласите на постановку?
Нет, я имею в виду, что если условно, в хорошем футболе футболист не забивает, он не попадает в сборную, да? Как вот сейчас получилось с Дзюбой на самом деле. Тут совершенно такая же вещь. Есть определенные критерии, если актер не устраивает режиссера в том или ином виде, он не играет спектакль, и он не должен, мне кажется, оставаться в театре. Он, понимаете, что я имею в виду, да? У нас почему-то, если ты актер, то ты какой-то там вот все, ты вот сел, и ты в театре, ты
как поэт, актер в России больше, чем актер, да. Да,
да. Да, а на самом деле это такой же профессионал, имеющий свои критерии профессионализма, и в том или ином виде он бывает нужен, бывает не нужен, тогда он переходит из клуба в клуб, понимаете, да? Месси ушел из Барселоны в Пари Сен-Жермен. Все, как бы.
Да. И попутно из контекста сказанного вами вытекает вопрос относительно конкуренции, да, соответственно, матеры, актерища, да, и наверняка их поджимает смена, да, молодые, талантливые,
конечно,
перспективные.
Да, да.
А вы готовы, конечно, взять медийную персону для привлечения аудитории новой?
Вы знаете, смотря какую медийную персону. Медийность – это понятие растяжимое.
КВНчика,
да?
Бывшего, или все тоже зависит персонально.
Хорошего, порядочного спортсмена бывшего.
Это зависит все очень персонально и от контекста, но, если честно, нет. Я готов взять медийную персону, например, к примеру, вот мы приятельствуем с Костей Крюковым, да, актер, но который там, не имеет актерского образования, но при этом очень успешно существует в кино, и его бы я бы на определенную роль бы с удовольствием позвал бы. А Дзюбу я бы не позвал из-за того, что я как бы какой-то имею отношение к Дзюбе, но просто мне кажется, все равно надо сохранять какую-то профессиональную... Хотя, с другой стороны, есть прекрасные примеры, когда там рок-звезды замечательно себя чувствуют в кино, будучи актерами, и снимаются, и это происходит успешно, но это скорее исключение из правил, подтверждающее правила, и это все зависит от конкретного случая и контекста.
Вот вы сказали, что вы уже там, у нас полминуты остается, что вы либерал, но в этом отношении, но на ваш взгляд, оставляете ли вы, точнее, за публикой право требовать что-то там, вот ее нельзя, кого-то можно, уберите, замените и так далее?
Нет, не оставляю. В этом смысле не либерал.
Угу. Понятно.
Спасибо.
Публика должна быть такой же свободной, как и актер. Они могут прийти и уйти, и выбрать другой театр.
Спасибо большое.
Спасибо.
Худрук театра Романа Биктюка, Денис Азаров был с нами на прямой связи. Все приходите, мы приглашаем вас с удовольствием в этот театр. В студии Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. После новостей продолжим разговор.
Есть. Вот тут то же самое. Данность заключается в том, что хорошо это или плохо, это не нам судить, наверное, но
это правильно.
Эта пандемия дала нам вызов искать новые форматы.
Да, верно.
Вот, как бы.
Денис Николаевич, ну и вот развивая эту тему, это ведь хороший, действительно, такой хороший вопрос для обсуждения. Вот вы говорите, значит, у театра есть свои преданные поклонники. Понятно, что вам сейчас, так сказать, наверное, тяжело, да, потому что у этой достопочтенной публики, которая привыкла к этому театру, у нее есть свои ожидания, свое представление о репертуаре, об игре актеров и так далее. С 18-й стороны это время, когда дочка сидит в ТикТоке, а ведь театр для того, чтобы жил, надо эту дочку, вашу или чью-то другую, ну, в каком-то смысле подтолкнуть, чтобы она взяла, например, да, и пришла в этот театр. И, соответственно, для того, чтобы она пришла, вот, ну, там есть Zoom и прочие технологические штуки. Есть ли у вас проблема вот такого рода? Как привлечь, с одной стороны, публику, с другой стороны, не потерять и не огорчить своих преданных поклонников театра. Вот об этом пару слов.
Вы знаете, это может прозвучать немного как такой романтизм, да, но вот есть такой выдающийся режиссер в Санкт-Петербурге Григорий Козлов. И он мне как-то сказал, что если ты будешь делать искренние и честные спектакли, то зал всегда будет полный. Да, это попахивает немного романтизмом, но Григорий Михайлович это доказывает каждый день со своим театром «Мастерская», который находится на Выселках Санкт-Петербурга, и там постоянно полный зал. Мне кажется, что если театр будет продолжать так же искренне работать, но, конечно, немного уже по-другому. Понятно, что я и не собираюсь себя сравнивать с Романом Григорьевичем, и понятно, что открывается новая страница у театра, и приходит новая публика. И слава богу, что старая публика не испугалась и вроде как ну, в общей своей массе принимает то, что происходит. Я думаю, что если продолжать так же честно работать, то все будет хорошо. А если говорить про молодое поколение, то для меня отдельная очень важная тема, и вот в следующем сезоне она будет разрабатываться, это как раз-таки создание неких таких семейных спектаклей для семейного просмотра. Да? Вот знаете, как вот Pixar делает мультфильмы, которые могут смотреть и взрослые, и дети. Да? Это одинаково интересно. Не детские там развлекаловки, а именно когда серьезная тема, но которую может воспринимать и ребенок, подросток и взрослый, чтобы было интересно и родителям, и детям. И вот первый, я приоткрою немного тайну на план на сезон, вот первая такая премьера будет уже в ноябре, ее поставит Екатерина Корабельник. Этот спектакль будет называться «Беглецы», и работа... Вообще вот сейчас есть целый пласт режиссеров, которые занимаются именно детским и подростковым театром. Это вообще совершенно другой жанр. Я, например, не умею. У меня был опыт, и он был ужасен. Вот как бы это был провал. А есть режиссеры, которые специализируются на этом и делают это не ну, как-то очень интересно, необычно, и я, опять же, все проверяю на своих детях, и у меня старшая дочь там тоже ходила на спектакли, и это в них попадает. И таким образом они начинают, наверное, хотеть узнать, а что такое театр? Это все-таки не поход со школы на классическую пьесу, да, которую все... Это мой травмический опыт. Я ненавидел театр, серьезно. Потому что нас водили в Амхат Горького тогдашний, еще, понимаете, на какую-то Белую гвардию нескончаемую. Я как бы, ну, это был ужас. Вместо того, чтобы нас сводить, к примеру, там, ну, тогда уже был ЦДР на современную пьесу, которая про нас. Да? Вот.
Кстати, это очень важная вещь. Слушайте, как, у нас с вами как... похожий опыт, честно говоря, вот в этом контексте. Да, приводит куда-то, зачем-то люди со сцены громко почему-то, значит, ну, орут буквально. Да, и ты, ну, ты как-то, да, чувствуешь себя неуютно, мягко говоря. Слушайте, а еще, знаете, я хотел с вами о чем поговорить. О конкуренции. Но в Москве масса театров. Я уж не назову сейчас конкретную цифру, конкретное число, но их огромное количество. Как удается удержать конкуренцию? Вот то, опять же, возвращаемся к публике, которая, ну, любит, к преданной публике, или вот за счет, в том числе, вот таких форматов, это очень интересно. Я, наверное, пожалуй, со своими приду к вам на вот этот «Беглецы», да, такой для всех, для семейный спектакль, крутой.
Ну, то есть, с одной стороны, удерживать аудиторию и завоевывать новую. Как вам удается?
Нет, тут даже конкурировать с другими театрами.
Ну, вы знаете, сейчас сложно еще проанализировать эти полгода, пока я художественный руководитель, но, да, конкуренция, конечно, Москва – это, наверное, один из самых конкурентных театральных городов в мире, ну, так по большому счету. И тут есть выдающиеся театры, которые... как бы дают определенную планку качества, к которой надо стремиться. Но мне кажется, что сейчас это не новая мысль совершенно, я не первооткрыватель, что театр должен становиться больше, чем театр. То есть театр – это некое место, куда ты не только вечером приходишь посмотреть спектакль, а это какой-то некий, назовем это, ну, культурный центр, да, где помимо спектакли, как самое важное, происходили бы разные сопутствующие события, не знаю, там лекции, концерты, разовые акции, лаборатории. Вот мы сейчас с осени активно будем этим заниматься. То есть будет очень много, назовем их так, что ли, эксклюзивными разовыми событиями, событиями, да, на которые люди, мы надеемся, будут стремиться прийти, потому что они это увидят только один раз. Я думаю, что за счет расширения вот этого какого-то поля деятельности можно вступать в конкуренцию. Помимо, конечно, все-таки в главе угла это качество выпускаемых спектаклей, и те режиссеры, которые будут у нас ставить, они должны, по идее, вызвать интересы. Это лучшие из лучших, по крайней мере, мне так пока повезло собрать. Ну, посмотрим. У нас только этот путь начинается. На самом деле, вот, и это скорее можно будет поговорить ближе к Новому году, насколько мы выдерживаем эту конкуренцию.
Слушайте, вот это тоже ведь такая история, да, качество, а еще вот эти все современные словечки, там, типа эффективность, KPI и прочее-прочее. Применимы ли они к постановкам? Что за критерии просто? Ну, вот...
Слушайте, ну да, ну критерий в искусстве, он всегда субъективен, это же понятно, да, и я, конечно, понимаю полностью, что то, что для меня, то, что я называю качеством, для кого-то это может показаться некачеством, но есть еще другая прекрасная и тоже абсолютно неточная вещь, это интуиция в искусстве, да, и вот если тут в театре интуиции надо доверять, и... Ну, не хочу хвастаться, но пока меня интуиция не подводила. Надеюсь, что не произойдет в этот раз. Интуитивно я чувствую, что все у нас будет, что те люди, которых я приглашаю работать здесь, они дадут ту самую эффективность, про которую вы говорите. Потому что, конечно, эффективность это применимо к театру, и это начиная от формального количества, от формального критерия продажи, количества проданных билетов, заканчивая критериями, я не знаю, сколько про нас написали в СМИ. Вот про пир написали много. И это уже еще, показатель, на мой взгляд.
Еще хотел вас спросить про про публику. Ну, вам удалось поработать, вот я смотрю, и в Новосибирске, и в Ярославле. А публика отличается?
И в Германии.
И в Германии, да. Вот про публику расскажите, пожалуйста. Есть ли разница?
Учитывая... Слушайте, ну да, публика...
Да, да.
Публика, она везде, конечно, разная. Москву не надо сравнивать, потому что Москва – это мультикультурный город, такой винегрет, понимаете, да, тут есть все. Публика везде разная, и это очень интересно наблюдать. Например, в Ярославле у них есть, это смешно, у них все ходят в театр Волкова обязательно, даже если они не очень понимают, про что они посмотрели спектакль, но это их, и все ходят на хоккейные матчи Локомотива. То есть у них есть два таких культурных феномена, которые, вот если ты ярославец, ты должен ходить в театр Волкова и должен смотреть хоккей. Новосибирск – это вообще суперсовременный город, и во многом, мне кажется, в плане публики опережающий даже Москву, потому что они очень любят театр, у них несколько сильнейших театров, у них сильная театральная школа, своя собственная там. Да, каждый город – это какая-то своя атмосфера, но и публика, конечно, отличается. Но она не отличается в качественном соотношении, понимаете? Нельзя сказать, что в Ярославле публика лучше или хуже, чем в Москве. Но это просто какой-то определенный контекст, который надо учитывать. Да, и
А чем? Вот расскажите какие-то тонкости. Вот как она все же отличается? Ну, там типа смеются в разных местах, например, да? Ну, или...
Нет, я вам скажу другой пример. Например, те же самые ярославцы, они даже если театр будет в полном провале, они его будут защищать с пеной у рта до конца, что это наш единственный первый русский театр. Они сами в своих чатах могут уничтожить вот все-все-все, но вот снаружи они будут говорить, что лучше нет нигде в мире. В отличие от публики в Москве, которая может прийти и уйти. Ну, вы понимаете, да? Вот, например, такая вот есть вещь. Они такие преданные патриоты своего театра, к примеру.
Да, Денис, вы уже не раз сказали, что вы не так давно трудитесь в театре Романа Виктюка, который ушел не так давно из жизни. В одном из интервью вы сказали, что театр в этом плане, театр Романа Виктюка, уникален. И если постановка разрушится, тогда мы с ней будем расставаться, потому что нет ничего хуже, чем разваленные спектакли мастеров. Это все превращается в музей в плохом смысле слова. Трудно не согласиться с вами, но поясните, пожалуйста, что вы имели в виду?
Ну, что я имел в виду? Имел в виду, ну, есть определенные критерии.
Как понять вообще, спектакль разваливается? Когда вы это чувствуете? Кто-то фальшивит?
Опять интуиция?
Кухня, понимаете? Вот хочется понять это.
Но эту кухню, вы знаете, я преподаю режиссерам в ГИТИСе на курсе Иосифа Рейхенгауза, и мы все время общаемся на эту тему, что вроде как, казалось бы, как это сформулировать, это сложно сформулировать. Вы знаете, каждый спектакль имеет свой срок жизни. Да? Если артисты внутри спектакля существуют точно, внятно и убедительно, тогда спектакль живет. Как только артисты начинают существовать формально, то есть они просто не подключаясь, не понимая смысла, просто технически выполняют свою функцию, тогда спектакль начинает разваливаться. Это очень, я сейчас грубо сказал, да, вот совсем грубо, там есть еще много-много разных факторов, но это очень быстро, это условная неправда, которая появляется в спектакле, она очень быстро всплывает. Но я бы хотел бы уточнить то, что если вот мой собственный спектакль «Пир» по Хармсу через год окажется недееспособным, то я его сниму тоже. И тут все должны быть в равных условиях. Спектакль должен жить столько, сколько он живет.
То есть быть честным перед собой и перед зрителем.
Конечно, да. У спектакля может быть короткая, но очень яркая жизнь, но это лучше, чтобы она была короткая и яркая, чем длинная и скучная. Вот так скажем, как бы и бессмысленная.
Вот что касается, соответственно, сценической, да, истории, вы уже ответили, а вне сценической, да, я имею в виду дисциплина, да, люди творческие, да, там кому-то что-то, возможно, больше позволено, чем другим. Дисциплину как в театре вообще поддерживать, налаживать?
Ну, как и везде, есть определенные правила поведения, назовем их так, да, правила сотрудничества, и я бы не сказал, что, вы знаете, но на самом деле актерская профессия, она, это кажется, что это как бы что-то такое что попало, назовем так, это профессия, требующая очень серьезного самодисциплины. Просто, ну, я вам должен сказать, что...
Вы просто знаете, ну, да. Понятно, вот это там театр, дом, театр, семья. Да. Мы видим и становимся свидетелями. Не только это там история нашего вот нынешнего года, да, это на протяжении там последних десятилетий, а может быть, и вообще всего существования театра. Когда возникают некие разногласия между труппой и там художественным руководителем или человеком, который объединил в себе должности, так сказать, директора там финансового и творческого руководителя. А теперь просто почему это становится актуальней? Ну, за счет интернета, соцсетей, когда у актеров появилась возможность выступить публично, вне зависимости от того, там, он выступает в СМИ или просто написал пост в Фейсбуке, где у него там десятки тысяч подписчиков. И здесь возникают, как мне кажется, для художественного руководителя какие-то, может быть, не проблемы, но какие-то новые условия, да, в которых ему приходится существовать.
Ну, не знаю даже вам, что ответить. Это не совсем уж такие новые условия, но просто дело в том, что... Знаете, тут мне сложно это ответить, потому что я такой внутри абсолютно, в хорошем смысле слова, абсолютно либеральный человек, да, и я все время говорю, да, ну, говорите, что хотите, просто дело в том, что, ну, если вам что-то не нравится, вы знаете, как вот так, давайте так, я пример все время привожу простой, когда меня что-то не устроило в определенном театре, который для меня был родным, в котором я работал, я из этого театра ушел. Uh-huh. Я написал заявление об уходе и сказал, друзья, дальше как бы сами... Я в эти игры играть не буду. Я понимаю, что моя позиция – это позиция, наверное, сильного человека, и не все, и многие будут сидеть до конца, но я все время говорю, ребят, ну если вам что-то не нравится, вы говорите. Если это противоречит моим взглядам на наше будущее, тогда что я могу сказать? Ну тогда надо расставаться.
Ну как вы, вот давайте уже прямо я так...
Я вот за честный как бы диалог.
Да. А, смотрите, я прям... без экивоков, что называется, в лоб спрошу вас. Как вы реагируете на вот эти скандалы? Ну, например, в театре Ермолова и с Меньшиковым, в театре в МХТ имени Горького с Бузовой и с назначением Байкова на должность. Это все норма? Ну, это так было всегда, первый ответ, да, так было всегда, ничего в этом страшного нет, но публика обсуждает, да и пусть обсуждает. Или это действительно некая современная тенденция?
Нет, так было всегда, и публика обсуждает, и пусть обсуждает. К сожалению, я не буду комментировать ни ситуацию в Амхате, ни в Ермоловском, потому что это, скажем так, их личная история, где везде есть свои определенный контекст, но я просто скажу общий комментарий к тому, что, к сожалению, у нас есть почему-то в нашем сознании в России есть такая вещь, как актер – это какой-то небожитель, это вот служение. А на самом деле, хорошо, может быть, футбол в нашем случае не самый правильный пример.
Что, Зюбу пригласите на постановку?
Нет, я имею в виду, что если будет условно, в хорошем футболе футболист не забивает, он не попадает в сборную, да? Как вот сейчас получилось с Зюбой на самом деле. Тут совершенно такая же вещь. Есть определенные критерии, если актер не устраивает режиссера в том или ином виде, он не играет спектакль, и он не должен, мне кажется, оставаться в театре. Он, ну, как понимаете, что я имею в виду, да? У нас почему-то, если ты актер, то ты какой-то там вот все, ты вот сел, и ты в театре,
Да, как поэт, актер в России больше, чем актер, да. Да,
да. Да, а на самом деле это такой же профессионал, имеющий свои критерии профессионализма, и в том или ином виде он бывает нужен, бывает не нужен, тогда он переходит из клуба в клуб, понимаете, да? Месси ушел из Барселоны в Пари Сен-Жермен. Все, как бы.
Да. И попутно из контекста сказанного вами вытекает вопрос относительно конкуренции, да, соответственно, матеры, актерища, да, и наверняка их поджимает смена, да, молодые, талантливые,
конечно,
перспективные.
Да, да.
А вы готовы, конечно, взять медийную персону для привлечения аудитории новой?
Вы знаете, смотря какую медийную персону. Медийность – это понятие растяжимое.
КВНчика, да? Бывшего, и... ну, не знаю, там... Или все тоже зависит персонально?
Хорошего, порядочного спортсмена бывшего.
Это зависит все очень персонально и от контекста, но, если честно, нет. Я готов взять медийную персону, например, ну, к примеру, вот мы приятельствуем с Костей Крюковым, да, актер, ну, который там, не имеет актерского образования, но при этом очень успешно существует в кино, его бы я бы на определенную роль бы с удовольствием позвал бы. А Дзюбу я бы не позвал из-за того, что я как бы какой-то имею отношение к Дзюбе, но просто мне кажется, все равно надо сохранять какую-то профессиональную... Хотя, с другой стороны, есть прекрасные примеры, когда... там рок-звезды замечательно себя чувствуют в кино, будучи актерами, и снимаются, и это происходит успешно, но это скорее исключение из правил, подтверждающее правила, и это все зависит от конкретного случая и контекста.
Вот вы сказали, что вы уже там, у нас полминуты остается, что вы либерал, но в этом отношении, но на ваш взгляд, оставляете ли вы, точнее, за публикой право требовать что-то там, вот ее нельзя, кого-то можно, уберите, замените и так далее?
Нет, не оставляю. В этом смысле не либерал.
Угу. Понятно.
Спасибо.
Публика должна быть такой же свободной, как и актер. Они могут прийти и уйти, и выбрать другой театр.
Спасибо большое. Подруг театра Романа Виктюка Денис Азаров был с нами на прямой связи. Все приходите, мы приглашаем вас с удовольствием в этот театр. В студии Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. После новостей продолжим разговор.